Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова, и в этой студии мы продолжаем разговор с нашими гостями Натальей Леонидовной Высоцкой, руководителем общества «Милосердие в тюрьмах. Вера, надежда, любовь», и протоиереем Евгением Кетовым, который является настоятелем двух храмов, одного тюремного, Иоанна Кронштадтского, и одного приходского, Святой Блаженной Ксении Петербургской, и оба эти храма находятся в селе Поназарево Костромской области. Отец Евгений, можно мы вернемся сейчас к вашей реплике о том, что вы фактически купаетесь в примерах того, как присутствие священника, близость храма или присутствие святыни в камере может повлиять на человека. Сложно устроено общество тюремное. Фактически, если я правильно понимаю, там кастовая система. И переход из одной касты в другую невозможен. Религия в этом смысле, она же всегда, во всяком случае, православная. Вера, она надкастовая, она вот это выделение вообще не признает. И как в этом смысле вы лавируете, и какие примеры вы видите того, что что-то меняется в этой жесткой системе?
Здесь нужно использовать искусство возможного.
Дипломатию.
Например, мне был задан вопрос. Вот есть такие осужденные, они, ну, в касте там, они называют нищего порядка. Вот как быть? То есть я могу сказать, что Господь сказал, что поступайте по любви, не нарушайте закон любви к ближнему. И максимально, как это можно исполнить, как это можно сделать по отношению к ближнему, вы должны это делать. То есть такие моменты человеческими силами, которые нельзя переломать. Зато ты можешь как-то подкорректировать, дать направление, чтобы это дальше шло.
Приведите, пожалуйста, примеры. Вы сказали о том, что среди вас много таких примеров, когда люди
что
меняются.
Вы купаетесь у них.
Что это? Расскажите.
Ну, например, несколько человек после того, как посещали храм, они сейчас учатся в институте, оканчивают, кто-то женился, детей воспитывают, стали активными прихожанами.
Вышли на свободу.
Да, да. Стали активными прихожанами других храмов, участвуют в молодежных движениях. Кто-то, может, хромает, но занимается другой общественной деятельностью. Часто бывало, что родители благодарили, что слава Богу, что вот у меня сын был в храме, что вот у меня там молился, что вот это время он провел не просто так за болтовней на нарах, а ходил в храм. Были случаи такие, что человек выходит и говорит, что такое ощущение, что я как будто в зоне не был. Потому
ничего
что он все время был в храме, он все время молился, читал книги, у нас там есть библиотека, видеотека, человек может там находиться целыми днями.
А он может эту книгу взять в камеру?
Может взять, может.
Простите, опять же, исходя из того, что нам здесь рассказывают о происходящем в местах лишения свободы, очень часто люди там ломаются, ломаются внутренне, и с ними происходят вещи, которые несовместимы в их представлении с человеческим достоинством. И в этом смысле вы говорите, что человек может пойти в библиотеку или ходить в храм и говорить, что как будто бы не было зоны. Может быть, ему так повезло, он в каком-то особом месте таком был, привилегированном. Но вообще-то, мне кажется, там немножко другая
среда. Нет, все зависит от человека. Все зависит от человека.
А в какой степени зависит от человека?
От его воспитания, от его мировоззрения, как он воспитывался, в какой среде он был.
Знаете, мы почему подробно вас так спрашиваем? Потому что, ну вот, нам с Аллой, предположим, не доводилось бывать в местах лишения свободы, не, так сказать, не в прямом, не в переносном смысле, там даже, да, по долгу, там, по профессиональному долгу, по журналистскому. Поэтому нас вот и интересуют эти все мелочи. Наталья Леонидовна, я хочу вам вот какой вопрос задать. Мы с вами перевернули историю, перевернули страницу истории, там поговорили чуть-чуть там про советское время, что тогда-то вообще, по-моему, да, этого нельзя было ничего. Ни икон, ни Евангелия, ничего-ничего. А если перевернуть еще одну страницу и вспомнить, а как это все было устроено, скажем, в царской России, и какие примеры оттуда мы можем взять в сегодняшний день?
В царской России тюремное служение было на очень-очень высоком уровне. Мне довелось в начале 90-х годов библиотеке Московской духовной академии семинарии как раз выбирать такие примеры и все о тюремном служении, потому что все это было загублено за 70 лет безбожного правления. И потом, когда приезжали, допустим, из Америки или с Запада и начинали нас учить, как вести тюремное служение, то я им приводила примеры, что тогда, когда у них этого еще ничего не было, а здесь, в России, были тюремные батюшки, и тюремное служение было развито так, что у нас можно поучиться, просто нам нужно вспомнить то, что было у нас до Октябрьского переворота. Я могу вам сказать о светлом батюшке Иосифе Фуделе, который был в Бутырках.
Дивный совершенно человек.
Да, который всю свою жизнь отдал заключенным, который полный карман, у него были записок. И вот как отец Евгений говорил, он их любил и жалел. В русском языке слово «жалеть», оно немножко по-другому, чем сейчас мы говорим. Жалость – это как унижение к слабому. Нет ничего подобного. Раньше жена говорила: «Я жалею мужа», то есть «я его очень люблю». «Я забочусь о нем», «я сострадаю», «я пытаюсь помочь ему жить в этой жизни». И вот так же и тюремные батюшки. Правильно отец Евгений сказал, что надо быть отцом. Вы вот все никак не можете понять, но я вас тоже понимаю, вы никогда не были в местах лишения свободы. Ну как же там батюшка? Там и касты, и мат, и то, и все. Вы когда-нибудь были в грязной, захламленной комнате, и вдруг туда через окно солнечный луч?
Ну, конечно, были.
Наталья Леонидовна.
Вот это то же самое. И если батюшка выполняет роль вот этого солнечного луча, заключенные его принимают. Батюшка должен гореть, батюшка должен туда идти с любовью, а не просто по послушанию. И он должен быть предельно правдивым. Там люди – профессионалы лжи. Поэтому они сразу чувствуют, если ты хоть чуть-чуть соврал, все отторгается. А если ты будешь говорить правду, пусть даже и горькую правду, пусть даже иногда и такую правду, которая им не нравится, они будут с тобой спорить, но все-таки они будут уважительно к тебе относиться. И да, и батюшка, и миряне, которые туда ходят, мы пытаемся, как можем, сражаться против вот этой кастовости и говорим о том, что Богу это не угодно, это мерзко. И я лично ездила, все-таки я занимаюсь уже тюремным служением 25 лет. 25 лет тюремного служения, как благословил патриарх Алексей II на это дело. Ездила по детским колониям. Вот я собирала авторитетов и говорила: вы почему так издеваетесь над слабыми? Что это такое? Это же все дети Божьи. Ну вот он там ночью, и вот неприятно пахнет. Ну то ты завтра можешь упасть просто. Господь так сделает. И ты будешь уже не сможешь. Ты будешь инвалидом. Ты будешь так жить, как живут парализованные люди, если ты будешь издеваться над другим слабым человеком. И я думаю, что эти слова у кого-то остались в душе, что нельзя издеваться над слабым, потому что Бог будет тебе воздавать должное за то, что ты так делаешь слабому. Сейчас я уже только в Матросской тишине, в больнице для заключенных, и там тоже есть авторитеты и так далее, и так далее. Я им тоже говорю, что ваша задача – помочь слабому, а не издеваться над ним. Если ты крестик повесил, если ты ученик и воин Христов, то будь любезен, выполняй то, что написано в Евангелии, что более сильный член, он как-то ухаживает за более слабым. Ну, иногда кивает головой, иногда пытается со мной как-то спорить, но в том-то и дело, что вот наше такое вот общение, оно имеет какое-то положительное значение. И у меня есть примеры, когда люди, общаясь с нами в местах лишения свободы, потом приходили к нам уже на свободе, ходят в храм, там причащаются, опять поступили в вуз, хотя раньше бросили из-за наркомании. Кто-то создал семью. Вы поймите, за 25 лет так изменилось все в местах лишения свободы, что я могу об этом говорить часами. Когда мы в начале 90-х заходили в камеры, то там все камеры были увешаны женщинами, ни о каких иконах даже слова не было. А сейчас заключенные сражаются, чтобы у них не отбирали иконы. И уже никаких вот этих девушек, таких, на которых аж страшно смотреть, этого уже нету. Да, конечно, там есть мат, есть еще что-то, но потихонечку, когда человек ударит взглядом в эту икону, она ему скажет: подумай, что ты делаешь. Нам всем нужно будет пройти переход в вечность. И где ты будешь после земной смерти?
Наталья Леонидовна, вы знаете, я очень вам благодарна за то, что вы делаете, за то, что вы нам сейчас об этом рассказываете. Мне бы хотелось, чтобы вы тоже не думали, что мы совсем ничего не понимаем.
Нет,
и задаем свои наивные вопросы.
Глупые,
мне просто глупые, да. Мне хочется, чтобы мы без розовых очков со своей стороны смотрели на эту проблему. Это вы находитесь внутри темы. И вам очень многое из контекста, из вашего опыта уже понятно. Нам, людям, которые с этим не соприкасались, чтобы понять, с какими сложностями сталкиваются люди там, и как бывает не просто священнику, что действительно не всякий священник может туда войти, в эту систему, необходимо, чтобы 3D-картинка образовалась в голове. И для этого нужно знать какие-то детали и пытаться понять, а что вообще переживает человек, находясь в таком месте. Мне, например, очень важно было бы понять, каким образом люди, выходя из мест лишения свободы, потом пытаются встать на ноги, и кому это удается.
Давай поясним только просто вот пожестче. Люди без жилья, люди без работы, без
средств, бэкграундом определенным.
Без средств к существованию, со справкой с зоны. Это не каждый работодатель возьмет к себе, да, на работу такого человека. Это фактически продолжение спуска по социальной лестнице.
Да,
ни о каких социальных лифтах речь вообще не идет.
И как их здесь принимают? А, сидел, ну понятно.
Никому не нужен.
Вот у меня работа ресоциализации началась с такого момента. Несколько лет ходил человек в храм, исповедался, причащался, читал книги. И я действительно реально видел у него подвижки в нравственности, в духовной жизни. Действительно видел, что человек меняется. И я выхожу со службы, с зоны, и через дорогу вижу, что мой бывший прихожанин, он освободился, и вот лежит пьяный, практически без памяти.
Рядом с храмом?
Рядом с зоной. Он освободился, вышел, лежит пьяный. У меня сердце защемило, думаю, а все силы, всю энергию, которую ты вкладываешь там, она пропадает, вот он лежит, вот плоды твоей работы. И тогда я ему предложил: дорогой мой, пойдем. Там вот есть дом, пока поживешь, там есть баня, инфраструктура такая небольшая. Вот. А здесь у меня тут надо дрова попилить, поколоть, здесь там надо прибраться. Вот. Человек обрадовался, как-то пришел в себя и остался у меня жить. Стал помогать при храме, и действительно была существенная помощь и ему, и нам. Прихожане его стали замечать, видеть, и даже приглашали старым, немощным, так как у нас все равно где-то 60% люди все равно пожилые, немощные, они стали приглашать, он стал помогать, они ему стали помогать как-то материально, тот преобразился. Потом от меня он ушел, устроился на работу, снял квартиру и до сих пор сейчас живет, более-менее стал на ноги. Конечно, я вижу его, где-то бывает выпил, где-то хромает, но все равно процесс-то идет. То есть хромает.
Единичные счастливые случаи, наверное, можно так сказать.
И потом уже объявил в храме там, внутри зоны, если кому некуда идти, у кого безысходная ситуация, вы мне сразу заранее говорите, предупреждайте меня сразу заранее.
Вы сказали.
Да, да. То есть и уже во всей зоне все знали, что если человек ходит в храм, исповедуется, причащается, живет церковной жизнью, то у него есть шанс остановиться у меня при приходе, получить помощь.
То есть отец Евгений поможет.
Вот. И я стал брать тех, кто старался, кто трудился, чтобы если силы вкладывать дальше, то они чтобы были целево, чтобы не пропали зря.
А те, кто не старались, не трудились?
А те, кто не старались, я не могу распыляться. То есть здесь от человека уже зависит. Он уже все знал заранее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наши сегодняшние собеседники — Наталья Высоцкая, руководитель общества «Милосердие в тюрьмах», «Вера, надежда, любовь» и протоиерей Евгений Кетов. Вы слушаете программу «Светлый вечер».
Продолжаем наш разговор о том, как может измениться человек, даже находясь в такой чрезвычайной фактически ситуации, если допускает возможность присутствия в своей жизни Господа Бога. Это если так обобщать, то, по-моему, мы об этом говорим.
Наталья Леонидовна, 25 лет вы занимаетесь тюремным служением. Наверное, да, 25 лет вашей организации как таковой, как задумки и воплощение этой задумки. Это серьезный срок. И я в одном из интервью читал, да вы и сами сказали, что вы не очень здоровый человек. И я, конечно, удивляюсь, как у вас хватает сил. Во-первых, в тюрьму прийти. Я скажу так, я там не был, вот еще раз просто напомню, да, не в прямом, не переносном смысле этого слова, поэтому это одна часть проблемы. Вторая часть проблемы, как вы бьетесь вот с этой системой, с этой машиной.
Я хочу вас поправить. Я сражаюсь не с системой, я сражаюсь за систему, чтобы уголовно-исполнительная система стала более гуманной, человечной. Я хочу, чтобы там и узникам стало лучше, и сотрудникам, которые работают в местах лишения свободы, в следственных изоляторах, в колониях, в других учреждениях Федеральной службы исполнения наказания, чтобы им тоже стало лучше.
Вы верите, что это возможно?
Я верю, что это возможно. И я уверена, что мы рано или поздно придем к тому, что было до революции. Ведь тогда, чтобы устроиться на работу в тюрьму, был огромный конкурс, потому что государство понимало, что это настолько тяжелая работа, что этим людям надо платить достойно. Я говорю об этом постоянно, что должна быть повышена в разы зарплата. С этой тяжелой ситуации сравнить невозможно никакую другую работу, ни полицию, ни следственный комитет, ничего. Там концентрация зла, горе, такой рассол, что огурцы все, и заключенные, и сотрудники становятся...
Бродят просто.
Бродят.
Скажите, пожалуйста, а вот организация ваша, она нуждается в помощи, вот скажем, сторонних людей? Ну, там мы всегда спрашиваем, когда кто-то к нам из руководителей приходит, вот таких подобных организаций, всегда есть какая-то нужда, нужда в чем-то. Вот, например, ваша организация в чем нуждается?
Владимир, я как раз скажу вам о том, что юридическое лицо, общество «Вера, надежда, любовь», которое было создано в 1991 году, прекратило после трех моих операций, связанных с онкологией и так далее, свое существование, потому что уже невозможно было тащить тот воз. И поэтому мы сейчас просто при двух храмах. Наши добровольцы по месту жительства организовали группу, которая тоже называется «Общество милосердия в тюрьмах, вера, надежда, любовь», и продолжаем только в одной матросской тишине. Но интересно, что именно окончание организации юридического лица «Общество «Вера, надежда, любовь» и связано с тем, как я познакомилась с отцом Евгением
Кетовым. Расскажите.
Наше правление думало, как у нас же были офисы, имущество, еще деньги на счету, куда это все деть. Мы хотели, чтобы каждый рубль, каждый стул, каждый компьютер, чтобы он пошел в дело. И поэтому я искала как бы место приложения. И в журнале «Фома» я прочитала статью Константина Мацана, который тоже в свое время писал о матросской тишине и обо мне.
Нашего коллеги по радио.
Да, вашего коллеги по радио «Вере». Я прочитала эту статью именно потому, что написал Костя Мацан. И там я узнала о отце Евгении Кетове, который занимается узниками и который создает центр социальной реабилитации. Поскольку я знаю, насколько это важное дело. Но одно дело посмотреть глянцевые картинки, а другое дело реальность. Поэтому, помолясь, я позвонила ему и сказала, можно к вам приехать, посмотреть своими глазами? Он сказал, приезжайте. Когда? Я сказала, завтра. Чтобы не было потемкинских деревень. Он сказал, пожалуйста. Я села на поезд, меня тут со слезами проводили, и я с палочкой уехала в это Паназарево, которое я даже не знала, где оно находится. К моему ужасу, это поезд пришел в 2 часа там, 30 минут ночи.
В Паназарево.
В Паназарево. И такая очень милостивая проводница, испугавшись за меня, тетку, которая держится за живот и за палочку. А вас будет кто-то встречать? Я сказала, я не знаю. Но я все-таки вышла, и она меня вышла провожать. Никого нету, темнота, ни одной лампочки. Вдруг там где-то далеко, где лампочка, появляется большая фигура и идет сюда. Думаю, кто это? Это оказался отец Евгений Кетов. Он схватил мою сумку и побежал. Сказал, тихо-тихо, я по шпалам так быстро не могу. Тогда я вцепилась в него, под руку взяла, и мы пошли. И вот так началось наше знакомство. И я посмотрела и зашла в колонию. И увидела, где они хотят делать центр социальной реабилитации в колониях. Я зашла в этот храм, который только еще стены были, приходского храма, где хотели сделать центр уже для тех, кто освободился, и поняла, что это именно то место, куда нужно отдать все, что у нас осталось материального вот от юридического лица. Часть была передана в колонию по актам приема-передачи. Мы также помогли там создать Центр духовно-нравственного просвещения «Вера, надежда, любовь», который будет скоро освящен, а часть была передана приходу. И посмотрите, какой огромный пилотный проект. Пусть он маленький по масштабу, но по смыслу, по идее, он должен быть пилотным проектом, как я полагаю, для России. Посмотрите, два центра социальной реабилитации. Один центр внутри место лишения свободы, другой центр уже вне места лишения свободы при простом приходе. Здесь батюшка изучает, выбирает кандидатуры, которые хотят, могут быть переведены во второй центр. И здесь уже на свободе продолжается вот эта длинная, долгая, кропотливая работа взращивания души человека. Слава Богу, что это пошло дело, что отец Евгений вкладывает в это дело свою душу, жизнь. Он действительно отец этих людей. У него своих 5 деток маленьких, но он еще находит время для заключенных. И я хочу сказать, что это очень-очень-очень тяжелая работа. Одно дело, когда мы находимся внутри мест лишения свободы, и, как говорится, под патронажем сотрудников мест лишения свободы, а другое дело, когда они выходят на волю, и вот здесь вот все вот это вылазит, как отец говорит Евгений, и хромают, и падают, и он им помогает подняться.
Один на один, в общем, с ними, по большому
совершенно
счету.
Верно.
Отец Евгений, а какие самые, скажем так, напряженные бывают ситуации, моменты в прохождении этого пути реабилитации? Что, чаще всего, на чем люди ломаются? И как вы страхуете их в эти моменты?
Молитвой как?
Здесь, естественно, привычки. Закоренелые привычки. То есть, если есть привычки, значит, есть отвычки. Поэтому стараешься, опять же, вернусь, создать среду, общий фон, атмосферу. Что, то есть удалить от этих старых привычек. Как один святой говорил, если, говорит, собаки к мясной лавке приходят и лают, и им дают постоянно мясо, они будут приходить. А если пришли, полаяли, раз не дал, второй раз не дал, третий раз не дал, четвертый раз не дал, они больше приходить не будут, лаять не будут. Так и страсти. Они человека терзают, они лаят как бы внутри его. Но если человек раз держался, второй раз, третий, четвертый, пятый, то есть и постепенно он отходит от этого.
А вот потом у меня, может сломаться.
У меня такой принцип.
Потом же он сломаться может. Это же и наоборот, это всегда самый тяжелый момент, когда вроде бы 5 ступенек уже пройдено, а на 6-й человек спотыкается.
Самое главное, что человеку дал свет, дал смысл, дал идею, идеал. И в какой бы он темноте ни был, он, хотя и в темноте, но этот огонек-то он видит. Он всегда знает направление. То есть он всегда из этой тьмы, он всегда может выйти. У него всегда есть направление. Всегда ему светит свет. Всегда ему светит идеал Христов. Вот, вот самое главное – зажечь этот идеал, зажечь эту свечу, чтобы она перед ним всегда была.
Итак, это была программа «Светлый вечер». Мы его провели вместе с Натальей Леонидовной Высоцкой, руководителем общества «Милосердие в тюрьмах. Вера, надежда, любовь» и протоиереем Евгением Кетовым. Это вот люди, которые занимаются тюремным служением. Собственно, это и была тема нашего сегодняшнего разговора. В студии были Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Спасибо. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».